Разведка. Рассказывая о вручении награды, я несколько забежал вперед. Вернусь к событиям, развернувшимся на земле Украины. Поздняя осень 1943 года. Позади форсирования Днепра. Войска Первого Украинского фронта собирают силы для нового стремительного броска. Такое положение штабисты обычно называют стабильным. В сводках Советского информбюро изо дня в день одни и те же слова – бои местного значения, поиски разведчиков. Уже несколько раз выпадал снег, но тут же таял. Нудные дожди превратили в кашу проселочные дороги. Неподвижные свинцовые тучи день и ночь висят над аэродромом. Туман лишь изредка поднимается метров на 10-15 над землей. В полной готовности стоят самолеты, но летчики и стрелки изнывают без работы. В такую погоду и думать нечего о полетах. Наш полк расположен неподалеку от разрушенного села Александрия. За ним Знаменка, а дальше Кировоград, превращенный немцами в мощный оборонительный узел. Именно здесь они в который уже раз грозятся дать решительный бой советским войскам. Сидим в землянке. Обшитые тесом стены, вдоль них нары, за расхлябанной дверью маленькое помещение, в котором находится командир полка подполковник Шишкин. Здесь же наш КП. Уже рассказаны все интересные истории. Надоело стучать по колченогому столу костями домино. А дождь все идет. На чем свет стоит, клянем погоду, но туман от этого не рассеивается, тучи не становятся светлее. Однажды утром возле землянки остановился заляпанный грязью штабной газик. Распахнулась дверь, и в землянку, пригнувшись, вошел генерал-майор. Мы вскочили и довольно нестройно приветствовали высокого гостя. Генерал прошел к командиру полка. Говорили они в полголоса, но нам был слышен почти весь их разговор. Генерал приехал из штаба крупного соединения и вел речь о разведке. «В такую погоду нечего думать о полете», — возражал Шишкин. «Нужно, товарищ подполковник, нужно!» «Поймите, товарищ генерал-майор, самолет от земли не оторвется, ведь по оси в грязи машины стоят. Тем не менее, разведка нужна. Есть данные, что противник накапливает силы для контрудара. Особенно тревожит положение вот здесь». Генерал наклонился над картой. «Я все понимаю», — тихо произнес наш командир. «Приказ есть приказ, но ведь посылаем человека почти на верную смерть». Мы переглянулись. У каждого, конечно, пронеслась мысль о том, кому придется сегодня лететь. Кому же? И тут мы услышали приглушенный голос генерала. «Может быть, мы пожертвуем одним человеком, но сохраним тысячи?» Воцарилось молчание. Его нарушил громкий голос подполковника. «Товарищ Бегельдинов!» Вхожу, ловлю на себе изучающий и, как мне показалось, недоумевающий взгляд генерала. Действительно, было чему удивляться, взглянув на мою нескладную фигуру. Кожаные брюки, кожаная куртка, сапоги. «Почему не в форме?» — спросил генерал. «Где ваши погоны?» Я объяснил, что это необычное обмундирование очень удобно в полете. Известно, что кожа не горит, а это важно. Кому-кому, а мне после Харьковского аэродромного узла это хорошо известно. Генерал засмеялся. «Ладно, убедили. Но как прикажете к вам обращаться?» «Младший лейтенант Бегельдинов». Подошли к карте. В 10 километрах за линией фронта тянется глубокий овраг. Неподалеку есть две гравийные дороги. В такую погоду, когда проселки не проезжи, эти дороги, безусловно, интенсивно используются немцами. Языки, взятые наземными войсками, ничего связанного объяснить не могут. Нужна разведка с фотографированием. Задание ясно? Ясно. А сам думаю о дожде и тумане. С одной стороны, они сейчас союзники, ибо я застрахован от нападения истребителей и прицельного зенитного огня. Но с другой, нет, лучше не думать об этом перед полетом. Механики быстро подготовили самолет. Провожать меня вместе с генералом и командиром полка пришли летчики, стрелки, даже солдаты и офицеры батальона обслуживания. Сел в кабину, закрыл фонарь, завел мотор, даю газ. Но машина не трогается с места. Что за чертовщина? Даю полный газ. Самолет нервно вздрагивает, но продолжает стоять, как привязанный. Выключаю мотор, откидываю фонарь. Ясно, колеса засосала грязь. Вижу трех механиков, бегущих с лопатами. Да, это всем полетом полет. Наконец колеса освобождены, мотор работает. Проходит несколько минут, ил в воздухе. Лечу, как с завязанными глазами. До линии фронта около 15 километров, набираю высоту и вхожу в облачность. Прохожу линию фронта в облаках без приключений. Ясно, немцы далеки от мысли, что в такую погоду к ним летит гость. Еще на земле я решил, что, пройдя линию фронта, углублюсь километров на 50 на оккупированную территорию, а потом развернусь и пойду в заданный квадрат. Это собьет с толку немцев. Проходит минут 10 полета. Можно снижаться. Плавно отдаю ручку от себя. До земли 500 метров, 400, 300, 200. И вдруг самолет выходит из облачности. Ясно вижу внизу дороги, дома, повозки, машины. Опускаюсь еще ниже. На высоте 40 метров иду в квадрат, указанный генералом. Глубокий овраг, пусто. Ну, этой мнимой пустотой и кажущейся тишиной меня не проведешь. На высоте не более 20 метров включаю фотокамеры, пролетаю над оврагом, разворачиваюсь, набираю высоту и атакую овраг. Сбрасываю бомбы, выпускаю реактивные снаряды и снова включаю фотокамеры. Ага, раздается несколько сильных взрывов, видны мечущиеся человеческие фигурки, повылезли гады. С трудом удерживаюсь от желания прочесать их из пулеметов. Нельзя, ведь нужно еще побывать над дорогами. Иду к ним на бреющем полете. Облачность поднялась метров на 200 над землей. Дождь стих, видимость приличная. Вот и дороги. В два ряда идут по ним танки с мотопехотой. Ну уж тут меня ничто не удержит. Атакую колонну и бью из пушек и пулеметов. Пехотинцы горохом рассыпаются в разные стороны. Вспыхивают два танка и несколько машин. Вхожу в облака, разворачиваюсь и вновь атакую колонну уже с другой стороны. Фотокамеры все время включены. Можно лететь домой. Набираю высоту и беру курс на Александрию. Видно, я не очень точно рассчитал и начал пробивать облачность раньше времени. Вынырнул из тумана, километра 3 не долетая до линии фронта. Внизу поле. На нем копны. Ох уж эти копны в прифронтовой полосе! Чего только не скрывают в них, чем только они не грозят пехоте. Решаю на всякий случай атаковать одну из копен. Уж очень они подозрительны. Пикирую и бью из пушек. Вот так штука! Копна вдруг взрывается, атакую следующую и вижу, как отлетают в сторону клочья сена, и несколько человек, очертя голову, бегут от копны, а из нее предательски выглядывает ствол орудия. Танк. Значит, предчувствие не обмануло. Летаю над полем и бью по копнам из пушек, пулеметов. Видно, не выдержали нервы у немцев. Танки, разворотив сено, удирают куда попало. Фотографирую поле и теперь уже окончательно решаю идти домой. Вот и линия фронта. Ну как тут удержаться и не послать гитлеровцам привет? Лечу вдоль немецких окопов и поливаю их свинцовым дождем, отвожу душу за дни вынужденного безделья. Лишь когда кончился боезапас, повернул к аэродрому. Облачность опять опускается, прижимает к земле. Наконец вижу свой аэродром и захожу на посадку. Раскидывая в стороны жидкую грязь, ил бежит по земле, резко снижает скорость пробега и останавливается. Прямо по лужам, распахнув шинель, идет к самолету генерал. Его обгоняют летчики, они буквально вытаскивают меня из кабины, обнимают. Докладываю генералу и командиру полка о полете. Из фотокамер вытаскивают пленку и немедленно несут ее проявлять. Генерал просит, возможно, подробнее рассказать о том, что видел, не упустить даже кажущиеся мелочи. Говорю о взрывах во враге. Ясно, склады боеприпасов, кивает генерал. А вот танковую колонну зря атаковали, риск ничем не оправдан. Что, и линию фронта тоже атаковали? Подполковник, где же дисциплина? Поворачивается он к Шишкину, а у самого веселые огоньки в глазах. Может быть, накажем Бегельдинова? Приносят пленку. Генерал рассматривает ее, затем аккуратно сворачивает, прячет в планшет. Поздравляю вас, лейтенант. Младший лейтенант, робко поправляю я. Я не оговорился. Поздравляю вас, лейтенант, с орденом славы. Генерал уехал, через несколько дней пришел приказ о присвоении мне очередного звания. Погода как будто радовалась вместе со мной. Ушли тучи, брызнуло солнце, вновь начались боевые вылеты. Война шла все дальше на запад. Фронт был накануне Корсунь-Шевченковской операции. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Бывало и так. Поздняя осень 1944 года. Второй украинский фронт. Моя отдельная разведывательная эскадрилья стоит на полевом аэродроме в районе небольшого польского городка Кросно. Однажды вечером, когда закончились боевые полеты, и мы, наконец, могли вздохнуть, раздался звонок из штаба полка. «Бегельдинов, слушаю вас. Направляем в вашу эскадрилью летчика. Пока на задание его не отправляйте, присмотритесь. Дайте тренировочные полеты строем на боевое применение. Облет района боевых действий. Когда будет готов к выполнению боевых заданий, доложите мне». «Ясно», — ответил я. Утром передо мной предстал лейтенант. Одет с иголочки, подтянут, четко доложил, что прибыл для прохождения дальнейшей службы. Знакомлюсь с личным делом. Ого! Новичок-то, оказывается, бывалый. Имеет более 40 часов налета на штурмовике. Невольно вспомнилось, как мы с Чепелюком прибыли в часть, имея всего по 11 часов. Новичок быстро освоился, перезнакомился со всеми летчиками, стрелками, механиками. А тем временем эскадрилья несла нелегкую службу. По 3-4 раза в день поднимали мы в воздух машины, вели разведку, бомбили вражеские войска. Когда же все отправлялись на отдых, я летал с новичком. Прошло более месяца тренировочных полетов. «Считаю, что готовы к боевому полету», — сказал я новому товарищу. «Если можно, то я еще полетал бы с вами», — честно признался он. «Что ж, без уверенности в полетах человека в бой не пошлешь. Еще несколько дней прошло в тренировочных полетах. Ну, как чувствуете, готовы? Еще бы!» И вновь мы ежедневно летаем с ним. Тем временем отношение в эскадрилье к новичку резко изменилось. Уже не раз летчики обращались ко мне с вопросами, дескать, в чем дело, почему летчик целые дни изнывает от безделья, почему его не пускают в бой. Кое-кто стал с неприязнью посматривать на него. Новичок, конечно, понял это и в один прекрасный день наконец заявил, что он чувствует себя готовым к выполнению боевого задания. Рано утром мы с ним вылетели парой под прикрытием 4 истребителей под командованием Михаила Сайкова на разведку. Подлетаем к линии фронта. Немцы открывают заградительный огонь. Новичок держится строго. Проходим огонь. Но буквально через несколько минут попадаем под огонь минимум 3 вражеских батарей. Тут уж не зевай. Нужно маневрировать, иначе неизбежно будешь сбит. Даю команду ведомому маневрировать от зенитного огня так, как маневрирую я. И тут происходит невероятное. Мой напарник дает полный газ, вырывается вперед и летит по прямой без всякого маневра, уходит все дальше и дальше, он летит в сплошных разрывах зенитных снарядов. Связь у нас с ним была налажена прекрасно, еще на земле договорились, что в случае беды он должен резко развернуться на 90 градусов, выйти на свою территорию, а там настроиться на наземную радиостанцию, которая приведет его на свой аэродром. Кричу в микрофон. 90 градусов! Ни слова в ответ. Летит по прямой, даже не пытаясь произвести маневр. Даю полный газ. Пытаюсь догнать его, но тщетно. В любую секунду может стать жертвой зенитчиков. Что делать? Михаил, обращаюсь к командиру звена прикрытия. Парой прикройте меня, а пару пошли за моим ведомым. Пусть немедленно вернут его обратно. «Понял», — ответил Сайков. Тотчас 2 истребителя кинулись вдогонку за Илом. Времени, чтобы наблюдать за исходом этой не совсем обычной операции, у меня не было. В сопровождении 2 истребителей полетел выполнять задание. Выполнив задание и подлетая к своему аэродрому, я начал думать о том, как следует поступить с летчиком, нарушившим самое святое правило. Приземлился. Но что это? Мой ведомый на аэродром не вернулся. Сбит? Погиб? Истребители, посланные за ним вдогонку, рассказали, что все их попытки повернуть Ил остались безуспешными. Более 100 километров вглубь территории врага шли они, но горючее было уже на исходе, и истребители повернули обратно. Все мы молча слушали рассказ летчиков. Признаться, мысль о том, что новичок умышленно ушел за линию фронта, не приходила мне в голову. В штаб полка мы доложили о том, что один штурмовик не вернулся с задания. Я подробно рассказал обо всем. В полку пожали плечами, дескать, и такое бывает. Долго переживать случившееся не пришлось. Началось мощное наступление, и мы чуть ли не ежедневно меняли полевые аэродромы. Лишь через несколько месяцев мы узнали, что произошло в тот злосчастный день. Рассказал об этом стрелок, находившийся на самолете новичка. Я никак не мог сообразить, что произошло, когда летчик, дав полный газ, стал уходить все дальше и дальше. Я ему кричал. Но он ни на что не реагировал. Каким-то чудом проскочили зенитный огонь. Тут подлетели 2 наших истребителя. Они проходили буквально под самым носом Ила. И тут ничто не помогло. Мы продолжали лететь на территорию, занятую немцами. Истребители оставили нас, когда мы уже углубились, километров на 150 в тыл врага. И тут будто просветление нашло на летчика. Он вдруг полетел обратно. Но, увы, попасть домой нам было не суждено. Километров 8 не долетели до линии фронта, и кончилось горючее. Он, не выпуская шасси, посадил машину на поле. Страшно было смотреть на летчика. Видно, он понял, что случилось непоправимое. Пот крупными каплями выступил на его лице. Мокрые волосы выбились из-под шлема. «Что будем делать?» — глухим голосом спросил он. Ответить я не успел. Со всех сторон к самолету бежали немцы. Я открыл огонь из пулемета. Летчик выхватил пистолет, а немцы все ближе и ближе. Меня дважды ранило. Когда немцы были рядом с машиной, летчик пустил себе пулю в висок. Я попытался сделать еще несколько выстрелов, но потерял сознание. Ну а дальше что было? А дальше лагерь для военнопленных. И голод, побои. Несколько дней назад наши танкисты освободили лагерь, и я ушел. Вот, нашел свою часть. Мы молча слушали рассказ товарища. И у каждого в голове был один вопрос. Так кто же он, тот самый летчик? Трус? Нет, трусом его назвать нельзя. И уж, конечно, не предатель. Кто же? Честно говоря, я до сих пор не могу дать себе ответа на этот вопрос. И с тех пор я непременно рассказываю об этом эпизоде всем новичкам. Пусть знают, что и такое бывало на фронте. Пусть знают, что война не прощает даже минутной слабости, даже мгновенной растерянности. На память невольно приходит гибель еще одного нашего летчика, Владимира Потехина. Было это в районе города Кривой Рог. Наш полк беспрерывно летал на бомбежку гитлеровских танковых колонн. В тот день мы вылетели двумя группами. На село не дай вода. Одну группу вел Пошивальников, другую — Потехин. При подходе к цели попали под сильнейший зенитный огонь и были атакованы истребителями. Группа Пошивальникова, в которой летел и я, сумела быстро отбомбиться и уйти, а у Потехина оказался поврежденным самолет. Я ясно видел, как его ил быстро снижается, оставляя шлейф черного дыма. Стрелок непрерывно вел огонь по истребителям. Последним усилием Владимир направил горящую машину в танковую колонну. И пока он не врезался в самую гущу танков, стрелок вел огонь. Взрыв. Прощай, Володя Потехин. Прощай, боевой друг. Также погиб на территории Польши летчик нашего полка Виктор Чернышов. Да. И воевали, и погибали люди по-разному. И если имена героев на всю жизнь врезались в мою память, если они до сих пор часто снятся мне, хотя после войны прошло больше 20 лет, то фамилии того новичка я не помню. Фронтовая память хранит лишь то, что дорого и свято.